Мы переходим к следующей большой теме – развитие семьи как коллективной личности. Развиваясь, семья проходит 5 стадий, а первая из них, а именно переход от «я» к «мы», и пойдет сейчас речь.
Семья – это изначальная ячейка общества. Мы с вами говорили о том, что Бог, создавая себе прообраз на земле, создал этот прообраз в коллективе. Помните, мы с вами читали Бытие 1 глава, 26, 27, 28 стихи. Там написано, что Бог создал человека в единственном числе. Создал человека в единственном числе. Как мужчину и женщину создал его. Бог создал человека в единственном числе. И этот человек состоит из мужчины и женщины. Прообраз Божий в нас, на этой земле, вложен в семью. Это базовая единица, это коллектив, это изначальный, принципиально важный, базовый коллектив, на основе которого создается человеческое общество. Поэтому Бытие, 22 глава, 24 стих нам и говорит, что человек оставит отца и мать, оставит семью свою, и сольются они и станут одной плотью. Одна плоть. Это не две плоти, правильно? Ну, одна плоть. Значит, одна единая, новая материальная система. Одна плоть. Одной плотью, одним социальным целым. Семья является одним, если это идеальная семья, жизненным пространством. Создается нечто новое. Создается нечто новое, новое соматическое существо. Правда, в двух телах. Но та истина, что мы можем существовать в одном теле и все-таки быть тримерными, мы давно понимаем или не понимаем. Я тело, и я в то же самое время душа. Я тело, и в то же самое время душа и дух. Во мне живет я. Я – это мы. Вы меня не понимаете или понимаете? Надо понимать, что для нас, людей чисто материально настроенных, которые понимают человека как только биосоциальным существом, иногда очень сложно понять, что человек не есть биосоциальное существо. Человек является человеком только благодаря своей душе, допустим, психическим способностям, духовным способностям, которые очень часто уходят за пределы чистого, материального, эмпирически доступного познания. Человек – это больше, нежели вот такое однозначное материальное «я». Поэтому можно себе представить, что новое тело, новая социальная единица, новая действительность в этом мире состоит из двух личностей. На секунду вернемся к человеку, к личности как таковой. Одно из моих самых таких интересных переживаний было в больнице, в одной из больниц Северной Германии. Женщина, которая всю свою жизнь провела тут, в бывшем Советском Союзе, была партийным руководителем, она не верила ни в Бога, ни в черта, выехала она на Запад, и вот на одной из моих евангелизаций покаялась, стала верующей. Она покаялась, муж покаялся, дети не покаялись. И вот она мне звонит однажды и говорит, у нас произошла катастрофа. Сын мой, он ударил машину свою на автостраде так, что поврежден его мозг. Он лежит на интенсивке, и спасения ему нет. Вы не могли приехать за него помолиться? Но разговаривать вы с ним не можете, он вообще отключился, он не в себе, и врачи не обещают, у них нет никакой надежды. Я говорю, я приеду. Приехал я в эту больницу, подал главврачу мою визитку, он увидел, профессор-доктор, говорит, конечно, проходите, пожалуйста, мы никого не запускаем к нему, вас запускаем. Помыли меня, одели меня, стерилизировали, так сказать, захожу я туда как космонавт. В это помещение, встал перед этим человеком и говорю матери, женщине, которая меня туда привела, говорю матери, вы не удивляйтесь моему поведению, я вам потом объясню. Подхожу к этому трупу живому, он еще живет, но живет только благодаря машинам. Его сердце уже не бьется, уже за сердце бьется машина. Он еще не клинически мертв, но его нет в принципе. Подхожу к этому трупу и с ним начинаю с ним разговаривать. Говорю: здравствуй, Алеша. Здравствуй. Говорю: ты не можешь мне ответить, я не увижу никакой реакции в твоем теле, ты не можешь мне ответить. Но я знаю, что ты есть душа живая. Моя антропология, она мне говорит о том, что ты жив. И ты меня сейчас понимаешь. И вот послушай меня внимательно. И я ему проповедую. Говорю ему Слово Божие. Говорю о том, что если он не покается, то он идет прямым сообщением в ад, в потустороннюю жизнь, в которой у него не будет больше возможности жить свободно. Он сам себя своим решением сделает рабом вечного проклятия. Я ему все это рассказываю. Рассказываю, повернул так голову и смотрю, краем глаза вижу главврача больницы. Тот стоит и вот так качает головой. Наверное, подумал: вот тебе и профессор. Дурак какой-то. Пришел с трупом разговаривать. Я разговариваю с ним дальше, объяснил ему все и говорю: у тебя есть одна единственная возможность вот сейчас решиться. И я тебе подскажу молитву покаяния, а ты за мной ее повтори. Вот, я ему подсказываю молитву покаяния, потом сказал аминь. И говорю: а теперь я пойду домой. Говорю: прощай, если мы не увидимся здесь, я надеюсь, мы увидимся в небе. И ушел домой. Главврач мне даже руки не подал. Вот, прошло несколько месяцев. Звонит мне мама и говорит: ты знаешь, Йоханнес, пожалуйста, приезжай, приезжай. Ты себе представить не можешь, сын наш пришел в себя. Пришел в себя, и он уже несколько недель как в себе. Я тебе звонила уже несколько раз, тебя дома не было, ты опять за границей, не было тебя дома. Приезжай, пожалуйста. Ты знаешь, как только он смог выразить себя, он не мог говорить, но писать мог. Он написал: мама, я тоже верующий. Я не знаю, кто меня посетил, ангел ли, человек ли, но со мной кто-то разговаривал, он мне о Боге рассказал, и я покаялся, понимаешь, мама? Приезжай, я теперь тоже верующий. Мне мама, она просто не находила себе чувств от радости. Я приезжаю в ту же самую больницу, к тому же самому главврачу. Он смотрит на меня и уже говорит: господин профессор, большое вам спасибо. Вы меня научили понимать человека. Я был слеп. Я знал многое о душе. А что душа есть личность? Что душа способна на коммуникацию даже тогда, когда внешние материальные средства, коммуникационные средства, все отключены. Но человек есть человек. Это не только тело. Бог создал новое тело. Он создал новое тело, единое тело. Или, скажем, Он хочет его создать. Когда мы находим друг друга, нам необходимо понять интенцию божественного творения семьи. Он хочет создать новую социальную, духовную действительность, состоящую из двух тел, из двух душ и из двух духов. Об этом мы с вами говорили в течение первого семинара. Это означает, что как только создастся вот такое новое тело, тогда появится новое жизненное пространство. Тогда раньше или позже сложится новый менталитет. И что такой новый род, такое новое существо, такое новое тело пойдет по определенным фазам развития. Это как ребенок, который родился и начинает потихоньку развиваться во взрослую личность. Ребенок с первых моментов рождения уже человек. Но он еще далеко не человек, способный на коммуникацию, способный на сознательную деятельность. Моя дочка, когда она родилась, и родилась старшая, прямо на мои руки, первая дочь, мне 35 лет, понимаете, старый хрыч, держит в руках вот эту маленькую жизнь. Понимаете, у меня руки дрожали вот так. Ну, я, правда, переживал, я участвовал в родах. Ну, не сам, а помогал моей супруге, так сказать. И вот держу это маленькое живое существо, мою дочку, на моих руках. И знаю, на моих руках полноценный человек. Провели врачи и сказали, все у вашей дочери в порядке. Какой я был счастливый. Значит, у нее все. У нее есть все половые органы. У нее уже есть матка. Но только зачать и родить человека она не может. Сама мысль была бы тупой, не правда ли? Человек родился, и он уже полноценный человек. Но для того, чтобы этот человек начал сознательно творить, для того, чтобы этот человек начал сознательно жить, необходимо такой личности развиться. Он уже есть, но еще нет. Между прочим, это не только в отношении, скажем, чисто материального, нашего первого природного рождения. Библия нас учит, что нам, верующим, необходимо понять, что в день нашего духовного рождения рождается тоже такой маленький ребенок. И он тоже не способен ни на какие духовные подвиги. Он только родился, ему тоже надо развиться. И когда создается вот такая новая плоть, новая социальная единица, ей тоже необходимо развиться, она пойдет по тем же самым фазам развития коллективной личности. Между прочим, мы поэтому сегодня и говорим, что семья – это личность. Семья здоровая всегда будет развиваться как личность. Мы различаем несколько фаз развития семейной личности. Несколько фаз. Библия нас учит, что в жизни человека, Бог отвел в жизни человека определенные фазы, времена роста, времена духовного роста, времена радости, времена слез. И все он это сделал с целью поднять человека на его уровень. Бог допускает в нашей жизни определенные фазы с целью установления своего образа, своей идеальной личности на этой земле, в нас. Мы его прообраз, семья его прообраз. Он является базовым началом семьи. И поэтому он очень заинтересован в таком духовном росте, в таком росте этой семейной единицы, фазы развития семейной личности. Мы различаем несколько фаз. Фаза первая – формирование семейной личности. Эта фаза обычно начинается с поиска, да? С поиска. Это когда мы ищем друг друга, находим друг друга. Потом процесс обручения, это когда мы не только нашли друг друга, мы решили все-таки стать женихом и невестой. И теперь уже не просто ищем, а начинаем устанавливаться. И потом свадьба, и от 4 до 7 лет процесса формирования. Первые 4 у нас на Западе, у вас в Восточной Европе все еще считается 7 лет, обычно говорят 7-й проклятый год. Мы дойдем до этого проклятого 7-го. Первая фаза – это фаза формирования новой плоти. Плоть, она есть в идее, но ее еще далеко нет на практике. От того, что мы залезем друг другу в постель, мы еще не стали одной плотью. Мы, может быть, увидели, что у нас есть возможность эротического слияния на 2 минуты. Это у особенно способных мужчин так. Мы говорили о такой половой жизни. Но 2 минуты эротического слияния никак не создают новую личность. Никак не создают новую плоть, новую социальную действительность. Этот процесс будет длиться, а свадьбы обычно от 4 до 7 лет. Это время очень хорошее. Время создания базы совместного сознания. Создания базы совместных идей. Значит, база совместного сознания. Мы с вами говорили, что Бог создает новую жизнь, освещает нас в жизни нашей путем трансформации нашего мышления. Мы с вами говорили, что мышление является источником всех наших жизненных жизненных идей, нашего поведения, и в конце концов наших чувств. Помните, я вам говорил о часах, которые тикают в каждом из нас? Потребности, образ мышления, сердце, совесть, воля, решение, поведение и чувства, как результат. Удовлетворил я свои потребности, у меня будет чувство сытости, чувство прекрасное, чувство удовлетворения, чувство счастья. Не удовлетворил, я выхожу из строя, у меня чувство пустоты, чувство фрустрации, я себя не чувствую хорошо. Значит, образ мышления является вот этим базовым источником жизни. И поэтому нам необходимо теперь сформировать общий образ мышления. Она мыслила так, как мыслила мама. А он мыслил так, как мыслила его мама. Теперь две мамы мыслят по-разному. И эти две мамы должны как-то найти общий язык. Обычно одна мама говорит, а я права. А вторая мама говорит, нет, ты не права, потому что ты с Бреста, а я с Кобрина. У вас там по-другому. Вот одна мама говорит, у нас у немцев было так. А другая мама говорит, а у нас у белорусов было вот так. А у нас зайцы умнее, а у нас они в сарае. Понимаете, и начинается распри. У каждого свои понятия. Мы с вами говорили, что сформировался этот образ мышления на фоне нашей семейной жизни. Мама, папа, воспитание, школа, культура, бескультурье, коммунизм, социализм, капитализм, баптизм и так далее. И все эти измы сформировали, в конце концов, наше мышление. И вот теперь мы обращаемся с этим мышлением друг к другу. Необходимо создать новую базу, совместное мышление. Уже не говорить, а моя мама так, а у нас, у Ивановых, вот так, а в Совете Церкви, извините, пожалуйста, вот так. И пошло, и поехал. Когда я понимаю, что Бог дает новой семье время, от 4 до 7 лет, дает вам время найти друг друга, перестать мыслить в категориях одной половины. Потому что половинчатые категории всегда являются чем? Ложью. Для вашей совместной жизни вам необходима истина. И эту истину сформулировать можно только в контексте вашей совместной жизни. Вам необходимо установить новую базу совместного сознания. И делаем мы это не на основании данным мамой и папой, а основании данным Богом. Поэтому каждый раз, когда молодые люди находят друг друга, они в принципе получают шанс критически обсмотреть то, что было вложено в них. Они должны критически посмотреть на себя. Если они этого делать не будут, они автоматически окажутся в болоте проблем. И тогда останется только один вариант. Одному из партнеров сказать, ну хорошо, пусть будет так, как у моей тещи. Пусть будет так, как у вас. Буду страдать. Ведь я христианин, и я смиряюсь и буду терпеть, доколе Господь придет и заберет меня из этого семейного болота. Вы меня извините, а счастьем тут вообще не пахнет. И не может пахнуть. И такое страдание не вызывает у меня никакого сострадания. Абсолютно никакого, потому что это вершина глупости. Надо создать новую базу совместного сознания. Сформировать семейную идеологию. Что значит сформировать семейную идеологию? Это философия жизни. Идеология – это философия жизни. Это система идей, которыми мы руководимся. И надо понять, что семейная идеология христианской семьи всегда основывается на базе идей, данную нам Богом. Но надо ее сформировать совместно. Нельзя говорить, а мы будем жить теперь так, как жили наши отцы. Ну, отцы жили так, а матери по-другому. Как жили наши отцы? В каком столетии, пожалуйста? В 4-м, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9-м, 10-м? Какие? Византийские? Или, может быть, несколько попозже? Это кого мы имеем в виду, когда мы говорим об отцах? Кого мы имеем в виду, когда мы, допустим, протестанты России, говорим об отцах? Мы о ком говорим? О Проханове или о дяде Федоре, который является руководителем общины X в городе Бета? Так о ком мы тут говорим? Формирование семейной идеологии должно быть связано с новым поиском в Священном Писании, с новым поиском идейных установок, на основе которых создастся база. Невозможно по-другому жить. Формирование семейной церкви. Мы с вами говорили, что Господь, Бог, когда Он говорит о семье, Он создал семью так, вчера мы об этом говорили, что в этой семейной единице каждый из нас и несет определенную ответственность. Муж, например, отвечает за то, чтобы женщина, жена его, любимая его, она осветилась, нашла свое положение в теле Христовом. Библия говорит о семейной церкви. Создать семейную церковь никак невозможно, копируя семейную церковь других. Между прочим, церковь никогда невозможно церковь копировать. Как только мы начинаем копировать церкви, мы хотим быть такой церковью, какая она есть в Нью-Йорке. Мы хотим быть такой церковью, какая она была в Бресте. Мы сейчас будем в Гродно открывать второе спасение. Господь, упаси вас от такого спасения. Уже спасения не будет. Мы создаем церкви там, где Господь создал контекст. Слово должно стать плотью. Апостол Павел говорит, я для евреев стал евреем. Это первое послание к Коринфянам, 9 глава, прочитайте. Я грек, для греков стал греком. Было бы ужасным, если бы мы создавали среди узбеков русские церкви. Это в Ташкенте. Запрограммированный хаос. Не потому, что русские плохие люди. Вообще не потому. А потому, что Христос не хочет быть русским. Он вообще не родился русским. Христос не русский. Он не немец, он не американец. Он не узбек и он не кыргыз. А Христос, Христос, Сын Бога Живого. Приходит же Он к нам и становится человеком. Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Причем, если уж говорить о какой-то национальной принадлежности, то оно стало азиатской плотью. Оно никак не стало европейской плотью. Это тоже надо понимать. Но даже не в этом дело. Дело не в том, что он родился среди евреев и был евреем от евреев. Полуевреем, правда, только. Потому что вторая половина – это Дух Святой. Даже не полу, а целым Сыном Божиим. Бог Христос формирует свою семейную церковь на основе того, что Он вложил, Духом Своим Святым вложил в эти пары. Он создал двух людей, женщину, мужчину. Они пришли и отдали свою жизнь Богу. Он их благословил определенными дарами, способностями Духа Святого. Поэтому невозможно создавать две одинаковые пары. Их невозможно создавать. Понимаете? Поэтому нигде не будет одинаковых семейных церквей. У нас все похожи друг на друга. Но говорю, ну и слава Богу, вот консервный завод открыли. Церковь никогда не будет консервным заводом. И там, где она становится консервным заводом, церковь перестает быть церковью. Тогда это ритуальное общество, религиозное общество, это опиум для людей. Это ни в коем порядке не есть церковь. А в семейной то же самое, те же самые исходные точки. Так вот, в первой фазе Бог нам дает время. Найти друг друга, понять друг друга, выйти на друг друга, задать большущий вопрос, а кто же это тело, что же это за тело, которое Бог создал через нас или создает через нас. Поэтому я молодым парам всегда советую, если только есть возможность, не заводиться сразу батальоном детей. Потому что когда мы только находим друг друга, дети, в принципе, в первой фазе, извините, мешаются. Особенно тогда, когда мы растем в церквях, где мы не имели даже права посмотреть на друг друга без чувства угрызения совести. Знаете, мне брат один говорит, у нас в церкви так. Вот мы 3 месяца ходим друг с другом, и диакон церкви ходит за нами и смотрит. А потом нам разрешают обручиться еще на 1 месяц. Потому что кто его знает, что за этот месяц все случиться-то может? Ведь это опасно, не правда ли? Не доверяют человеку, не доверяют Духу Святому. Диакон умеет больше, чем умеет Дух Святой. Когда Дух Святой будет следить, это дело, знаете, такое. А кто его знает? Ведь Дух Святой – это Дух. Его не видно. А милиционера всегда видно. Знаешь, это очень просто. Вот, Духу Святому доверишься, кто его знает? А вот диакону доверишься, ну тут уж точно. Он все записит, записит, записит и записит. И потом удивляешься, что чувствуешь, что вокруг тебя вроде пахнет. Понимаешь? Тут непонятно, формирование семейной церкви, цель вот этой первой фазы. Поэтому, дорогие мои молодые люди, если вы уже вышли замуж, если вы женились, сыграли свадьбу, я вам очень советую, поймите, Бог вам дает время. И вот в этой фазе я еще не встречал таких молодых людей, которые вообще зажили бы хаосом. Если они заживают хаосом, потому что они вот эту первую формировочную фазу просто перенесли на поиски. Уже все то, что надо было бы пережить тут, они переносят сюда. Тут ничего подобного не переживают, делают только вид. Обычно здесь во время свадьбы тогда уже такая женщина беременная, ожидает ребенка от Духа Святого. Вот. И удивляется потом, что потом этот Дух ее всю жизнь мучает. Так это не Дух Святой, а Дух блуда. Это надо понимать. Вот. В первой фазе, когда мы действительно нашли друг друга перед Богом, у нас не будет проблем. Я когда поженился, первые пару лет, не знаю, сколько лет прошло, но первые пару лет, мы были обрученными 2 года, уже был поиск. А потом еще Господь нам подарил 7 лет. 7 лет у нас не было детей. И за эти первые 7 лет мы все делали вместе. Я научился варить, мыть посуду, гладить мое белье и так далее и тому подобное. Она научилась многому тому, чему она вообще не училась в своей семье. Понимаете, мы вышли из семьи, где всего этого не было, но Господь повел нас путем очень важным. Вот сегодня я в пути, я очень много в пути. Если бы я все это не умел, всегда бы зависел от щей и борщей моих друзей. Ты бы, наверное, давно похудел. А вот, видите, жирею. Почему? Потому что научился жить. Первые 7 лет, они очень важны. 4 года. Пусть даже это будет только 3, 2. Но если вы не установите этих вещей в своей жизни, я вам гарантии даю, что когда придет вторая фаза взросления, у вас появятся массивные проблемы. Результаты первой фазы следующие. Во-первых, это процесс, который я тут описал, от «я» к «мы». В первой фазе устанавливается общность. Я всегда говорю «семейная соборность». Я страшно люблю это православное слово «соборность». Да? Или по-африкански, вчера ребята пели на языке «суту», это слово называется «умбунда». Умбунда. Вот это вот слово умбунда. Это мы. Это мы. Это не мама, не папа. Это не Ивановы. Это не Петровы. Это мы. Понимаете? Это мы. Когда мы заговорим о себе как о коллективе, мы поймем друг друга как коллектив, тогда мы сделали очень важный шаг. Значит, от я к мы. Или, например, в южнославянских народах, в Хорватии, в Сербии, они говорят о семейном очаге. Обычно так и говорят. Создать семью – это дело простое. Сыграть свадьбу – это дело только чарки. А вот создать очаг семейный – это другой вопрос. семейный очаг, дом, где я чувствую себя дома. Я пришел домой, и я чувствую себя дома. Я не пришел к милиционеру в гости. Знаете, мужчины, некоторые мужчины приходят домой, они знают, дома у меня работает КГБ. И начнется с первого же момента. А что ты делал? А как ты себя вел? А где ты был? А ты у меня вообще? И поехало, и пошло. И он уже знает, Господи, опять домой. Это не очаг. Это не дом. Это дом мучений. Понимаете? Семейный очаг. Семейный облик. Семейный облик. Я не знаю, заметили ли вы или нет, но вы посмотрите на людей, которые многие годы живут вместе. Эти люди, даже если они начинали совсем не будучи похожи друг на друга, со временем и все больше и больше походят друг на друга. Не только алкоголики, даже баптисты. Они все больше и больше походят друг на друга, потому что у них появляется свой семейный облик. Любовь на более высоком уровне. Я понимаю, вначале любовь связана эротикой, биологией, определенными биологическими данными. Да? Она связана с этим. Но теперь за первые 3, 4, 5, 6, 7 лет мы потихоньку начинаем понимать больше. Мы научились играть на этой скрипке. Мы поняли, что любовь – это только, не только вопрос грудей. Понимаете, груди увидел, и у него крыша едет. Груди. Ну и что? Вы поедете в Африку, там все бегают голые женщины по пояс. А мужчинам вообще смотрят на груди, ну что грудь? А потом с Запада приедет, и все на груди уставились. И говорят, что вы больные там на Западе, что ли? Что ненормальные, что ли? А что в грудях-то? Потому что любовь не груди. Любовь не груди. Любовь не биология. Мы с вами вчера говорили о половых сношениях, что половые сношения – это процесс не только чисто эротической коммуникации. Любовь на более высоком уровне. В течение первых 7 лет я или научусь любить свою жену душевно и духовно, или никогда не научусь. Но одно ясно, что если не научусь, после 7 лет я уже не буду любить биологию моей жены. Я уже начну пастись в мире этом. Я начну пастись по другим женщинам. Это обычный процесс. Совместное духовное видение. Очень важный момент. Результат такого поиска будет совместное духовное видение. Знаете, у нас мы мыслим. Знаете, меня иногда спрашивают, слушайте, а как ваша жена? Вот вы богослов, да? Вы читаете Библию. Я говорю, вы спросите. И потом моя супруга всегда говорит, а мы думаем, мы мыслим. Вот мы. Ей однажды сказали, извините, пожалуйста, вы, по-моему, не богослов. Это же ваш муж. Значит, ваш муж мыслит, а вы просто присоединились. Она говорит, нет. Есть многие вещи, где мой муж присоединился ко мне. Я, например, никогда не сидел и молился. Сидя не молился. Я был типичным баптистом, который при молитве всегда вставал. И причем я считаю, что это совсем хорошо. Неплохо вставать при молитве. Почему нет? Мы чтим Бога. Но когда мы делаем из этого вставания ритуал, у нас будут проблемы. Моя жена же выросла среди местных, тоже баптистов. Тоже была местным германским баптистом, баптистовной. Всегда сидела. И мы стали задаваться вопросом, а как же нам теперь чтить Бога? Как нам вместе чтить Бога так, чтобы в конце Бог был почитаем не только нами, нашими детьми, нашим окружением? Как выйти из этого ритуального плена? Один всегда сидит, второй всегда стоит. А третий лег и вообще не вставать, не сидеть не хочет, потому что ему этот ритуализм вот тут заелся. Ему всего этого не надо. Значит, совместное духовное видение. Совместное духовное видение. Это совместное духовное видение можем только тогда получить, когда мы вместе познаем, а какие же нам даны дары. За эти первые 3-4 года моя жена и я установили перед Богом, а какой нам дал Господь дар? Какой дар дал Господь моей жене? Духовный, сверхъестественный. Я встречаюсь с парами, пресвитерскими парами. Стоит передо мной пресвитер церкви, он уже 25 лет пресвитер церкви. И я спрашиваю: дорогой мой, какой тебе дан дар? Он говорит: по возложению рук дар пресвитера. Ну, понятно. Дал, не дан, другой вопрос. Я спрашиваю: какой дан дар твоей жене? Рожать детей. Больше он не знает. Я говорю: бедный ты человек. Бедный ты человек. Совместное видение, духовное видение можно получить только в результате поиска совместного. Я заинтересован, я хочу знать, я принципиально хочу знать, кто же моя жена пред Богом и кто я. Место в Царстве Небесном определено. Я специально писал небесным. Вы знаете, Царство Небесное начинается на земле. Кто на земле не начинает, в небо не попадает. Очень просто. Наше место в церкви, место в теле Христовом, место в обществе, место в этой трансформации человеческого общества Богом. Мое место. В первой фазе нашей совместной жизни мы устанавливаем и можем установить, прийти с положительными результатами, установить все то, что было описано мною. Также мы можем выйти на очень негативные результаты в первой фазе. Мы, например, установим вместе, что такое кризис брачный. Это когда я считаю правильным, а она считает никак неправильным то, что я делаю. Это когда она считает, что ну так вести себя нельзя, а вот я считаю, так надо себя обязательно вести. И мы начинаем ругаться. Между прочим, я убежден в том, что нет, где нет конфликта, там нет и семьи. Не надо бояться конфликтов. Дело не в конфликте. Дело в разрешении конфликтов. В этой фазе нам Господь Бог подарит конфликтов. Ой, сколько подарит. Когда люди молятся, говорят: Господь, дай нам соединиться. Но как Он вас соединит, если Он не обрубит всех тех частей, которые им мешают соединению? Ну как соединиться? Как возможно сделать из двух камней, из двух булыжников, один прекрасно отшлифованный круг, без того, чтобы взять в руки молоток и зубило и дать, извините за выражение, по ушам? Ну как? Когда мы хотим создавать новое целое, нам необходимо понять, что с нами будет работать. Первый брачный кризис. Потом откроется брак в браке. Знаете, что такое брак в браке? Да? И не говорите мне, что моя мама никогда браком не занималась. Я брачный, без брака. Да таких людей не бывает. Библия говорит, что мы все согрешили. И нет на земле ни одного, ни одной девушки. Мне мама одна говорит, перед свадьбой подходит, невесту подводит ко мне, говорит: вот она моя дочь. Вы знаете, я все в ее жизни сделала правильно. Я смотрю на него, говорю: сестра, отпустите руку вашей дочери. Она говорит: как это отпустить? Я говорю: потому что руки у вас грязные. Вы их не помыли. Как это вы с грязными руками привели вашу 100% дочку сюда на свадьбу? Она говорит: не понимаю, о чем вы речь ведете. Я говорю: вы говорите, что вы все сделали правильно. Такого не бывает. Библия нам ясно говорит, что мы все понаделали ошибок. И когда мы создаем новую единицу, и когда мы начинаем критически смотреть на нашу жизнь, мы автоматически установим брак в браке. Мы заметим, где мы испорчены, где наш характер не подобает характеру христианки, характеру христианина, даже характеру человека с большой буквы не подобает. Мы замечаем, что не все золото, что блестит в нашей жизни, и все, что не блестит в нашей жизни, есть брак. В браке. Это забракованное нужно забраковать, выкинуть. Любовь на биооснове охлаждается. Она охлаждается. Вы знаете, когда вдруг я начинаю видеть, что моя супруга, она настолько святая, что когда она легла в постель, она лежит, закрыла глаза и ожидает страшного мужа своего. Мне женщина одна говорит: вы знаете, я иногда до 3 часов ночи бегаю по дому, жду, пока он наконец уснет. Потому что опять будут эти мучения, опять он на меня залезет. И опять, вы знаете, вы, говорит, брат, вы не понимаете, у нас уже столько первобытного греха передано от него ко мне. Она без греха, а он с грехом. Потому что ей не хочется, а ему постоянно хочется. Знаете, когда у человека такие представления, любовь на биоосновее охладилась. Она очень скоро охладится, если так. Вот. Личный кризис партнеров, где мы с вами уже говорили, и в конце концов человек начнет спрашивать. Через 2-3 года вы спросите, я уверен в том, что вы спросите, а где же я во всем этом? Где же я во всем этом? Я же тоже человек, я же тоже хочу быть кем-то. Вот. Это обязательно появится такой кризис. И потом страх. Если продолжать жить с этим человеком, тогда, извини, у меня не будет будущего. Первая фаза, в которую мы входим, она выдает нам положительного, целый ряд положительных результатов, но с другой стороны, для того, чтобы пустить положительное в жизненный процесс, нам необходимо отделаться от негатива. Поэтому будут и негативы. Первая фаза. Но есть большой шанс в этой первой фазе. Большой шанс в этой первой фазе. Я тут назвал несколько моментов. Шанс первой фазы установления семейной личности – это обновление брачного обещания. Когда мы обещаем друг другу жизнь, мы зачастую не знаем, что мы делаем. Мы не знаем, что мы делаем. Если у вас не было душепопечительной работы с вами до брака, то вы, в принципе, не знаете, что вы делаете. Вы, так сказать, бросились головой наперед в озеро, скажем, красивой, чистой воды или же болото. А вы не знаете, что вы сделали. Это зачастую шаг большой веры. Я всегда говорю, брак – это шаг веры. Это все равно, что выйти наперед во время евангелизации. Вы не знаете, что будет в вашей жизни. Вы решились на совместную жизнь, и вы не знаете, что вы делаете. Вы пообещали кучу дров друг другу, и не знаете, что вы там обещаете. Теперь за первые 3, 4, 5, 6 лет вы поняли, что надо бы пообещать. И мы очень часто после 5, 6, 7 лет, в церкви мы делали это после 7 лет, мы проводили праздник. Праздник молодоженов, на котором мы благословляли молодые пары заново. Я их, конечно, им всем, конечно, говорил, для того, чтобы вам пройти через такое благословение, вам надо открыться и начать работу. Если первая фаза не функционирует, то тогда она никогда не прекратится. Есть пары, которые начали в детском саду и заканчивают в детском саду. Вы поймите, первая фаза, она не обязательно переходит во вторую. Люди не взрослеют, они остаются детьми, потому что не начали жить сознательно. Обновление брачного обещания. Анализ исходных положений. Понимаете, это большой шанс. Я начинаю понимать, влюбился-то я в ножки. Оказывается, у моей Тани есть душа. Влюбился я в ее волосы, а оказывается, у нее есть и сердце. Я считал, что она такая святая, потому что она из церкви евангельских христиан-пятидесятников. А оказывается, что она совсем разбалованная. Совсем разбалованная. Я-то думал, а оказывается, исходные позиции, они стоят под вопросом. И это совсем неплохо, это даже очень хорошо, потому что я же не хочу строить жизни вслепую. Я хочу знать, откуда, почему и зачем. Я хочу знать, откуда, почему и зачем. И потом новое начало. Друзья мои, вы начнете заново, но вы обязательно начнете на более высокой ступени. Вы начнете заново, но вы начнете обязательно на более высокой ступени.